Хор пропел очень величественный гимн, очень интересный. Эти слова мы находим в книге Царств, в то время, когда был построен храм. И все мы сейчас находимся накануне великого дня, великого торжественного праздника, отмечаемыми людьми, которые называют себя христианами, которые почитают Иисуса Христа как Бога, как Спасителя, как обещанного Мессию. Интересно, что когда размышляешь о Пасхе, когда начинаешь думать об этом празднике, я не знаю, как у вас, но у меня очень смешанные чувства. То, что происходило до Пасхи, то, что произошло во время, то, что произошло после. Действительно, как не раз говорилось уже, мы в очередной раз находимся накануне вот празднования этих событий. С одной стороны, мы видим огромное безумие человека, огромную трагедию, апогей человеческого безумия, когда человек распял Сына Божьего. Самое лучшее, самое чистое. Творец был распят грязными руками. Самым грязным. Самым жестоким образом. И в то же время, на фоне вот этого всего ужасного, мы также видим и огромную, просто не поддающуюся осознанию любовь Божию, любовь к Божию, погибшему человеку, к вот этому именно человеку, который распял Сына Божьего. То, что сегодня хор пропел сейчас, последний гимн, я хочу прочитать из книги Царств. Книга Царств, 8 глава. Я буду читать выборочно стихи. 46-51. Кратко, это история о том, когда Соломон построил храм. В желании прославить Бога человек сделал то, что он считал самым высшим, то, что он считал самым высоким, что может прославить Бога, создал храм в честь Бога. В древнем мире это было не новинкой. С древнейших времен люди строили храмы разным божествам. Израиль строит храм, Соломон строит храм, высказать свою благодарность Богу. Народ строит храм Божий, храм объединяет израильский народ. Они построили храм. Построили храм, Соломон молится. 46 стих. «Когда они, то есть народ израильский, согрешат пред тобой, ибо нет человека, который бы не грешил бы, и ты прогневаешься на них и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую, и когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленивших их, говоря: мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны. И когда обратятся к тебе всем сердцем своим и всею душою своей в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, и городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву и прошение их, сделай, что потребно для них, и прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобою, и все проступки его, которые он сделал пред тобою. Возбуди сострадание к ним, в пленивших их, чтобы они были милостивы к ним, ибо они твой народ и твой удел, который ты вывел из Египта, из железной печи». Интересная молитва Соломона. В будущем мы увидим из истории израильского народа, что это было пророчество. Соломон, как бы молясь, уже видел, что произойдет с израильским народом. Людей всегда что-то объединяло. и объединяет по сей день. Вчера здесь нас объединял Большой Субботник. Работали, наводили порядок. Кого-то объединяет музыка, кого-то объединяет интересы, кого-то объединяет страны, кого-то объединяет общий язык, на котором мы разговариваем, кого-то объединяет культура. Людей всегда что-то объединяло. Еврейский народ был объединен храмом. Храм был центром жизни еврейского народа. Без храма евреи не представляли себе существование. И здесь молитва Соломона, она наперед просит Бога: если даже произойдет то ты услышь, ты прости с этого места, то есть с этого храма. Это о чем говорит нам книга Царств. Книга Царств о истории о том, как был построен храм, как был основан вот этот центр поклонения Богу израильского народа, Богу, который впоследствии будет открываться следующим поколением, Бог, через которого придет Спаситель, и которого в свое время, я думаю, что многие из нас приняли. Но не это главная мысль сегодня. Мы в воскресной школе, в школе с детьми проходим очень интересную, очень сложную, удивительную, грандиозную, можно сказать, трагическую историю израильского народа, которая открывается в книге Иезекииля. В книге Иезекииля. Книга очень насыщена, насыщена образами, насыщена историей, насыщена пророчествами. Но лишь некоторая деталь, на которую я хотел бы обратить внимание сегодня. Книга Иезекииля или Иезекииль, само имя переводится как «Бог спасает», «Бог-помощник», «Бог помогает», «Бог в помощь». Имя. Интересно, что у евреев имена, особенно у пророков, если вы обратите на это внимание, они тесно связаны с тематикой книги. Очень связаны. И вообще в израильском народе имя значило очень много. И здесь имя пророка, одного из трех великих пророков, которых мы знаем, это Исаия, Иеремия, Иезекииль. Это имя говорило о том, что помощь им в скором будущем очень даже понадобится. Помощь Божья им понадобится и очень скоро. В этой книге удивительным образом упоминается слава Божья. Если мы откроем 9 главу, 3 стих. 9 глава, 3 стих. «И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была к порогу дома». «И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была к порогу дома». Если вы помните историю, когда Соломон молился, священники приносили многочисленные жертвы, явилось облако. Облако опустилось на храм. Священники не могли служить по причине того, что находиться в этом облаке. И дальше Соломон говорит, что Господь благоволит обитать во мгле. То есть, видимым образом Бог показал, что Он слышит молитву своего народа, и Он видимым образом присутствует. Но интересно, что Соломон, он не говорит, что именно ты, Бог, присутствуешь там. Он не говорит об этом. Он молится Богу и не говорит, что услышь из этого храма. Он говорит, услышь с небес. Но слава Божья, слава Бога Израилева, видимым образом находилась посреди храма, в храме. И люди знали это, люди видели это. Книга Иеремии. Слава Божия. Мы читаем о той же славе. В еврейском языке слава переводится как шехина. То есть, с одной стороны, мы не видим здесь упоминания самого Бога, имени Бога. Он как бы скрыт, но упоминается слава Божия. что подразумевает, что слава Божья, Бог презирает на это место, обращает внимание, слышит на этом месте. И мы читаем, что здесь слава Божия, Бога Израилева, сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. История здесь заключается в следующем. Бог посылает Иезекииля на это ответственное, очень важное служение. Говорить плененным евреям. Предыстория этого. Евреи, которые не обращали внимания на неоднократные увещевания пророков о том, что «Обратись, Израиль, от идолов, покайся, ты отступил». И в книге Иезекииля Бог использует очень насыщенные образы, очень, казалось бы, вещи, которые просто переворачивают человеческое сознание. Он описывает связь его с израильским народом, как связь жениха с невестой. И отступление своего народа он видит не иначе, как изменой. Если мы будем подробно читать эту книгу, мы увидим ужасные вещи. Образно Бог выражается то, что совершил израильский народ по отношению к нему, как к жениху. Интересно также заметить, что Бог всегда называет Иерусалим невестой. Мы же и для нас странно, что говорится «дочь Сиона». Дело в том, что Иерусалим в еврейском языке имеет женский род. То есть это не как в русском языке, Иерусалим – это он. Иерусалим – это она в еврейском языке. Поэтому многие вещи для нас подчас непонятны. И здесь мы видим славу Божию, которая поднимается над тем местом, над которым она была всю вот эту историю до этой книги. Что-то происходит, что заставляет эту славу Божию, Бога, подняться. В 10 стихе мы читаем дальше. 10 главе, 4 стих. «И поднялась слава Господня с Херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа». Мы видим здесь не иначе, как слава Божия или Божие присутствие, оно перемещается, и перемещается от храма, не к храму, а от храма. Другими словами, Бог отходит от израильского народа, Бог отходит от того места, в котором Он обещал обитать. Дальше 18 стих мы читаем. «Отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами». Это 10 глава. 11 глава, 23 стих. И последний. В этой печальной, трагической истории для израильского народа. «И поднялась слава Господня», 11 глава, 23 стих, «из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города». Все это показывает Бог Иезекиилю, что Бог оставляет свой народ. Слава Божья отходит от израильского народа. В древнем мире божество всегда привязывали к месту. То есть Бог обитал на определенном месте. И не обитание его в другом месте, оно было немысленным. Человек сравнивал божество с себе подобным. По верованию древних людей, Бога можно было подкупить, Бога можно было умилостивить чем-то, Бога можно было обмануть. В древнем мире бытовало такое мнение. Боги ссорятся, у божеств есть какие-то отношения супружеские. Так веровал народ, который жил вокруг израильского народа. Тот центр, который был утвержден Соломоном, тот центр, что-то произошло неописуемое. Почему-то слава Божия, Бог покидает свой народ, покидает то место, на котором он обещал обитать. Бог уходит из израильского народа, Бог уходит из храма. Дальше мы видим, что произошло. Иезекииль пророчествует среди пленных, в плену, в вавилонском плену. Бог поставил его пророчествовать в плену. Интересно, в это же самое время Иеремия пророчествует в Иерусалиме. Заметьте, что Бог никогда не оставляет свой народ без ведения. Никогда этого не было. Даже при всем том, что слава Божия Из текста мы видим, что она покидает Иерусалим. Бог оставляет это место. Бог говорит через Иезекииля. Бог говорит через Иеремию. Бог говорит через своих пророков. Интересно было, люди, старейшины Израилевы, должны были, конечно, это все переоценить. Как? Как? Храм разрушен? Бога нет? Как мы будем дальше? Как мы будем дальше иметь отношения с Богом? Ведь это невозможно. Но интересно, Бог этим самым ломает представление человека о себе. Он говорит, что он не зависит от места. Бог обитает вне определенного места. Бог может говорить везде. Из истории мы знаем, что храм был разрушен. Халдеи или вавилоняне, которые до этого завоевали Ассирийскую империю, которая была очень мощной империей, пришли, утвердили свое царство. Если мы будем читать вообще историю израильского народа, особенно книгу Маковеев, то вы увидите, что история израильского народа – это сплошная борьба. Борьба с теми народами, кто окружал ее. Борьба с теми, кто хотел уничтожить израильский народ. И в конце концов мы увидим, что это сама борьба израильского народа с Богом. Казалось бы, парадокс, но это так. Это так. Храм был разрушен. Слава Господня покинула храм. Евреи в страшном положении. Что будет дальше? Но интересно, молитва Соломона, которая была как пророчествующей, она говорит, когда войдет в себя народ, ты услышишь. Храма нет, но Бог слышит. Храма нет, но через 70 лет Бог переворачивает империю, Вавилонскую империю, халдеев. Приходит новая империя, персы, во главе с Киром. И удивительно, что Соломон, молясь о том, что если мой народ будет в плену, ты пошли им милость в глазах тех, кто их завоевал. Бог посылает им милость через Кира. Кир издает указ, что евреи могут возвращаться из плена домой, что они могут строить храм. И этот храм, центр, он начинает воссоздаваться. Храм, который начал строить Зарававель. Об этом мы можем прочитать в книге Ездры. Но интересная вещь. В том храме уже не было, вернее, святое святых было пустым. Там не было ковчега. Храм был, ковчега не было. Слава Божья, та слава, которая оставалась на том храме, святое святых, в этом храме ее не было. Этого облака, этого видимого знака того, что Бог присутствует там, его не было. И так продолжается долгое время. Последний из пророков, пророк Малахия, чье имя переводится как «мой посланник», опять-таки, смотрите, удивительная вещь. Имя пророка и смысл книги. «Мой посланник». Здесь как бы находится намек на третью главу этой книги, Малахии. Первый стих. «Вот я посылаю ангела моего». Пророк Малахия пророчествует приблизительно за 400-450 лет до прихода Иисуса Христа. 450 лет, около 400 лет в Израиле нет пророка. Есть храм, нет Божьего присутствия. Нет пророка. Удивительно смешано все. Это происходит во времена Малахии. И мы подходим к Новому Завету. Новый Завет. Храм Зарававеля стоит. Его перестраивает Ирод Великий. Ирод Великий был очень жестоким человеком. Если мы посмотрим историю, я долго не буду на ней останавливаться. Просто желая угодить народу, обратить людям к себе, он просто отстраивает Палестину, он отстраивает Израиль и славится как довольно великий архитектор в свое время. И он строит храм, обновляет храм, делает его роскошным. Но опять-таки, там нет ковчега, там нет славы Божьей. В 63-м году, до Рождества Иисуса Христа, Помпей, римляне завоевывают Иерусалим, Палестину. Интересная вещь. Историк Иосиф Флавий говорит в своей книге такие слова. Когда римляне входили в храм, они это сделали не в храм, а в Иерусалим, они это сделали ночью. Почему? У римлян было очень много знамен, очень много символики, то, что евреям было неприемлемо в соответствии с Божьим законом. Это было неприемлемо. Они сделали это ночью. Интересно, Иосиф Флавий говорит такую вещь. Когда евреи, утром проснувшись, увидели все эти символы, народ побежал. Народ побежал к правителю и стал требовать, чтобы из города убрали всю символику. Орлов и все прочее, чтобы убрали. И народ кричал очень долго, несколько дней. Властитель, желая показать свои серьезные намерения, сказал, или вы замолчите и расходитесь по домам, или я прикажу воинов. И в это время римские воины окружили народ израильский, вернее тех людей, которые были и просили убрать символику римскую. Они окружили их и обнажили мечи. Он сказал, что если вы не замолчите и не разойдетесь по домам, я прикажу и вам просто всем отрубят голову. Но как был удивлен правитель, когда евреи обнажили свои шеи и сказали «руби». Это был шок. Еврейский народ извлек огромный урок, что идолам поклоняться нельзя. Огромный урок, который они усвоили. Идолопоклонство неприемлемо. Так что в этой истории, в Новом Завете, мы видим, что народ знал и ожидал Бога. Я читаю Евангелие от Матфея, 23 главу, 37 стих. Слова Иисуса Христа. Господь приходит. Бог, как и обещал, посылает своего ангела, Иоанна Крестителя, который возвещает миру о приходе Спасителя. Приходит Спаситель. Слова Иисуса Христа. 23 глава, 37 стих Евангелия от Матфея. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и ты не захотел. Все оставляется вам, дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне». Удивительная вещь. Израильский народ, извлекший такой огромный урок, переживший такую трагедию и пожинающий до сих пор, до этого времени, все то, что он сделал раньше, израильский народ не узнал, как говорит Иисус Христос, время посещения твоего. В другом месте Христос говорит, о, если бы ты хоть в сей самый день узнал, что содействует благу твоему. Удивительным образом, не слава Божья, а сам Бог возвращается в Иерусалим. Сам Бог возвращается, уже не в виде какого-то облака, не в виде образа. Божий Сын приходит в храм. И приходит очень простым и необычным образом. Не в сиянии славы, не в помпезности, как сегодня уже было прочитано. Сидя на молодом масленке, Бог посещает вновь свой народ. Но народ этого не узнал. Поэтому и слова Иисуса Христа. «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать тебя, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст». Страшные слова. Страшная трагедия, та, которая произойдет через некоторое время. И в то же время, после такой тяжелых событий, страшных вещей, произойдет то, что нельзя оценить человеческим разумом, то, что сделал Бог не только теперь для израильского народа, но для всего человечества. Бог послал своего Сына в мир, спасти мир. Дальше в послании к евреям есть один стих, который говорит: «А Христос, как Сын в доме Его», то есть в доме Божьем. «Дом же Его» – мы. «Дом Его» – мы. Мы очень часто, заменяя второстепенное, ставим на месте первостепенного. Не дом молитвы объединяет нас. Ничто иное, как Бог, который живет сегодня в наших сердцах. Дом Его – это мы. И поэтому какова же наша ответственность за нашу жизнь, когда мы осознаем, что Бог не обитает во мгле где-то, не обитает в каком-то определенном месте. Он обитает в тебе и во мне сегодня. Бог знает тебя, Бог слышит тебя. Нам нужно научиться просто ставить приоритеты, важные вещи на первом месте, действительно ценности, ценности библейские, ценности тому, чему учит Слово Божие. Бог в наших сердцах. Мы накануне большого великого праздника. Что можно сказать по этому поводу? Мы просто преклонимся перед Богом. Мы просто воздадим славу Божию, Богу, что Бог в своей премудрости пришел не только для израильского народа, но и для всех нас, для всего мира. Благодаря этому мы сегодня здесь. Это нас объединяет, но не храм, ни что иное. Сын Божий, Его пролитая кровь. Мы будем молиться. Аминь.